Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Как МИД стал соучастником войны Кремля? Министерство иностранных дел России или Министерство пропаганды? Без обмана нет карьеры? В Кремле любят Лаврова за покладистость? Почему публично лгут российские дипломаты? Мой сегодняшний собеседник – бывший российский дипломат Борис Бондарев, ушедший в отставку с поста советника представительства России при Женевском отделении ООН в знак протеста против российского вторжения в Украину. Борис Бондарев стал пока единственным российским дипломатом, публично порвавшим с Кремлем из-за войны в Украине. Сразу после появления информации о его отставке 23 мая он дал несколько коротких интервью иностранным средствам информации. А на днях в респектабельном американском журнале Foreign Affairs вышла его большая статья, которая в российской версии называется «Как Россия стала фашистской». Англоязычный вариант заголовка можно перевести так «Истоки дурного поведения России». Одним из главных источников этого поведения, по мнению Бондарева, стало превратное восприятие мира людьми, находящимися на вершине власти в России, их глубокие заблуждения относительно даже того, что, казалось бы, находится у них перед глазами, например, мощи российской армии или взгляд на Украину как на несостоявшееся государство. Причина этих заблуждений очевидна, считает Борис Бондарев. Она заключается в том, что правительство России постепенно начало верить в собственную пропаганду. Он рассказывает о том, как его бывший работодатель, российский МИД, куда он пришел на работу после окончания МГИМО больше 20 лет назад, превратился в инструмент пропаганды, настроенный на угождение власти, в котором большинство его сотрудников с энтузиазмом выступают в роли винтиков в этом механизме. На протяжении многих лет российские дипломаты были вынуждены противостоять Вашингтону и защищать зарубежные авантюры своей страны, защищать с помощью лжи и вздора, пишет Борис Бондарев. Но кончилось тем, что зарубежные страны оказались уже не единственной целевой аудиторией этой пропаганды. Под ее влияние попало наше собственное руководство. Если бы Путин получал честные оценки от правительства и от МИД, то он, скорее всего, осознал бы, что планы завоевания Киева нереалистичны, убежден Борис Бондарев. Журнал Foreign Affairs, представляя своего автора, называет его перебежчиком. Термин, не применявшийся, по крайней мере, в отношении к дипломатам с советских времен. Борис, ваш поступок привлек немало внимания. А как ваше заявление об увольнении было воспринято начальством? Как оно отреагировало? Вас не пытались остановить?
Я как бы не отпрашивался. Я просто передал в нашу канцелярию свое заявление об увольнении и ушел. Потому что я, ну, честно говоря, предполагал, что начальство и люди, там, отвечающие за безопасность, ну, мало ли они в такой ситуации для них неожиданной и стрессовой, могут какие-нибудь глупости придумать. Вот, и лучше держаться от них подальше в этот момент. Поэтому я не знаю, какая была реакция, честно говоря. Ну, думаю, они пережили несколько неприятных минут.
А как отреагировали коллеги?
Реакция коллег, дипломатов была такая очень сдержанная. Тех, с кем я работал в Женеве, коллеги из других делегаций, других стран, да, некоторые из них написали очень так это проникновенно, поздравили, сказали, что это очень хорошо, им очень нравится, все правильно. Некоторые мои друзья, с кем я давно поддерживал отношения, они прореагировали очень положительно, но сказали, что как бы это все очень правильно, но они сами по разным причинам не готовы, так сказать, последовать этому примеру.
И вам, естественно, помогло, что в тот момент вы находились в Женеве, а не в Москве?
Да, безусловно, это, конечно, помогло, потому что, конечно, если бы я находился в этот момент в Москве, я думаю, было бы все гораздо, ну, сложнее. Я уволился бы это в любом случае, конечно, но вот даже если бы сделал бы такое заявление, скорее всего, такого резонанса бы не получил.
Вы остались в Швейцарии, вам предоставили убежище?
Швейцария предоставила свое покровительство.
Вы себя чувствуете сейчас в безопасности, насколько я понимаю?
Я думаю, да. Особо не думаю над этим вопросом, честно говоря, потому что, ну, я понимал изначально, что если я хочу сделать его публичное заявление и осудить это все, то, возможно, какие-то могут быть вопросы в отношении безопасности. Но если этого так сильно бояться и переживать, то надо было изначально молча просто уволиться и где-нибудь сидеть, тихо не отсвечивать. Ну, в этом я не видел большого смысла, на самом деле.
Борис, что стало главной причиной вашего решения уйти, что называется, хлопнув дверью? Ведь положение у вас было совсем неплохим. Советник российской миссии при ООН в Европейском центре дипломатии, сравнительно далеко от Москвы.
Ну, конечно, я видел, находясь в этой системе и работая, и сравнивая, и пересекаясь по работе с другими дипломатами других стран, и не только дипломатами, другими экспертами, я, конечно, мог сравнивать, как них устроены определенные моменты, как у нас. Я наблюдал, что вот у нас неуклонно растет вот эта вот пропагандистская составляющая в нашей деятельности. Что все больше и больше мы начинаем разговаривать какими-то лозунгами, угрозами. Все больше и больше мы опираемся на силу. У нас пошло вот это вот представление о том, что Россия великая страна, что мы очень сильные, могучие, непобедимые, что мы всегда можем показать снова 45-й год и так далее, и так далее. И для меня, как человек, который работал в сфере регулирования политики в отношении там, экспорта товаров двойного назначения, например, такая довольно специфическая тема, но она тесно связана с оборонной промышленностью. Я понимал, что наши оборонные успехи далеко не так бравурны, как об этом говорят наши российские СМИ. Что наше оружие, не имеющее аналогов в мире, оно сильно зависит от импорта критически важных компонентов из тех же стран Запада, например. И вот так идти с ними на такую открытую конфронтацию для меня было как-то трудно объяснимо на самом деле, исходя из какой-то обычной логики. Я понимал логику развития российского правящего режима, понимал, что идет речь об ужесточении все больше и больше власти в руках президента Путина. Ну, естественно, мне это, конечно, не нравилось. Я задумывался неоднократно о том, что надо, конечно, менять свое место деятельности, потому что чем дальше, тем больше приходилось врать, понимаете, озвучивать вот эти вот все лозунги, которые становились все более и более такими агрессивными, нетерпимыми, напоминали заявления товарища Вышинского и так далее. И, конечно, вот это потихонечку подводило меня к этому. Но я все-таки оставался на работе, потому что, с одной стороны, вам это не нравится, конечно, вы понимаете, что все это как-то неправильно. С другой стороны, всегда есть такой страх, вот, хорошо, я откажусь, а дальше-то куда? Тем более работа моя конкретная в МИДе, несмотря на все вот эти вот минусы, она была интересная. Ну вот война с Украиной, это было той последней каплей, которая окончательно расставила все точки над «и», и я понял, осознал в этот момент, что дальше уже нельзя тянуть, просто нужно уже определяться. Либо я говорю, окей, война – это отлично, я считаю, что Путин во всем прав, мы великая страна, и мы должны дальше там убивать мирное население и врать всем, и самим себе в том числе. И тогда мне будет просто стыдно смотреть на себя в зеркало. Либо я все-таки уйду, и мне будет хотя бы не стыдно смотреть на себя.
Но уходить можно по-разному – тихо, подав заявление, или шумно, обрушив за собой мосты, закрыв себе обратный путь.
По-моему, право любого человека хлопнуть дверью и сказать, что я вот терпел, но уже нельзя больше так к этому относиться. Это неправильно. Высказать свое мнение. Понимаете, в такой ситуации, какую привела всех нас эта война, как мне представляется, исчезли всякие полутона. Исчезли вот эти вот 50 оттенков серого. Да? Сейчас есть либо ты за войну, либо против. Война, как конфликт, я бы сказал, мировоззренческий, показал, что нельзя оставаться теперь как бы вне этого. Нельзя сохранять свой нейтралитет, нельзя как-то молчать об этом. Если ты молчишь, то ты с большой долей вероятности показываешься на стороне тех, кто за войну. Если ты против войны, ты должен об этом сказать. И я считал своим моральным долгом сказать, да, что я против войны, что я это не поддерживаю, что это преступление против Украины, понятное дело, это преступление и против России. Это против будущего России. И Путин, ради того, чтобы сохранить еще на несколько лет свою власть в России и возможность безнаказанно обогащаться за ее счет и обогащать своих друзей, он готов убивать вот уже сотнями тысяч россиян, молодежи и не только.
Борис Бондарев, вы в статье решительно, можно сказать, сводите счеты со своим бывшим работодателем, утверждая, что МИД путинской эпохи постепенно превратился из дипломатического ведомства, цель которого – помогать формировать внешнюю политику государства, говоря грубо, в Министерство пропаганды, который отчасти виновен за войну в Украине, поскольку он выдавал руководству страны то, что Кремлю хотелось слышать. Что сегодня представляет собой российский МИД, с вашей точки зрения?
Сейчас, по сути дела, МИД на 99% его деятельности – это пропаганда. Пропаганда российской правоты на всех международных площадках и двусторонних отношениях, где это возможно. Такая деятельность не может быть эффективной, потому что пропаганда – это пропаганда. Пропаганде можно верить или не верить. И большинство стран, естественно, пользуются разными источниками информации, поэтому пропаганда не сильно убедительная. Но поэтому эта пропаганда еще и адресована для внутреннего российского слушателя. Поэтому, когда Лавров или представитель МИД Захарова или какие-то другие важные МИДовские фигуры делают такие заявления в стиле лозунгов, то это не столько направлено, на мой взгляд, на конкретных адресатов за рубежом, сколько именно на публику. На публику в России и даже не столько на широкую публику, сколько на публику, которая сидит в Кремле, которая должна видеть, как дипломаты работают. Собственно, об этом вся вот эта вот пропаганда внутри МИДа, которая идет потом в Москву в виде информации и донесений с полей, она и вызвана именно тем, что МИДовская структура, как и вообще российская бюрократия, она настолько непрозрачна и бесконтрольна, что в ней приходится людям именно так себя вести, чтобы обеспечить свое какое-то продвижение, какие-то свои материальные интересы. Собственно, все это крутится вокруг этого.
А как эта система конкретно функционирует в стенах МИДа? Вот на вашей профессиональной деятельности как это отражалось?
Вы работаете в какой-нибудь стране, вам приходит инструкция. Вот сейчас, например, да, и вот последние новости – это про то, что якобы украинцы готовятся взорвать какую-то там грязную бомбу, да, вот последние новости. И вам приходит указание прийти в МИД страны пребывания, например, в МИД Канады, и объяснить канадцам, что вот Украина готова взорвать ядерную бомбу, грязную бомбу у себя. Надеюсь, что канадские наши коллеги понимают, что это, ну, не соответствует никакой действительности, естественно. Но это указание. Окей, вы идете, запрашиваетесь на встречу, вас принимает дипломат канадский. Вы ему говорите, вот так и так, значит, украинцы готовы. Он вежливо вам кивает и говорит, знаете, у нас совсем другая информация, вы какую-то несете нам, ну, пропаганду. Вы говорите, спасибо, что вы меня выслушали, и расходитесь. Сейчас для вас, как российского дипломата, начинается главное. Вы должны отчитаться о выполнении указаний. То есть вы начинаете писать свой отчет. Но если вы напишете так, как есть, то в Москве скажут, вы вообще, вы что? Мы вам дали указание довести нашу точку зрения и убедить канадскую сторону в нашей правоте, а вы пишете нам, что они не убеждены. Значит, вы плохо работаете. А зачем нам дипломаты, которые плохо работают? Мы сейчас вас отзовем на родину. Российские дипломаты при всем своем показном патриотизме очень не любят возвращаться из командировок досрочно. Так вот, и вы должны, значит, написать так, чтобы произвести впечатление в Москве, что вы хорошо работаете. Написать абсолютную ложь о том, что вы убедили канадцев в правоте, тоже нельзя. Поэтому вы должны писать как бы правду, но замаскировать. Вы там пишете много слов, используя все эти пропагандистские клише, которые уже отработаны, что вы довели до сведения какой-то стороны нашу информацию, вы четкими, железобетонными аргументами отбили все их робкие какие-то там искусственные возражения. Им было нечем крыть. Они сидели, понурив голову. И они, конечно, с нами согласились, сказали «да-да-да», так неформально, что мы, конечно, все понимаем, вы правы, Украина не права, но вы же понимаете, мы не можем это сказать в открытую, потому что нас ставят американцы и так далее, и так далее, и так далее. И вы вот это пишете чистой совестью. Москва читает, говорит, вот какие молодцы. Разговор между Москвой и загранпредставительствами, да и даже разговор между разными федеральными ведомствами, допустим, в переписке, тоже очень богат на все эти клише пропагандистские и так далее. То есть иногда даже создается впечатление, что внутригосударственное общение происходит именно на языке этой самой пропаганды. То есть тоже как-то нездорово совсем.
Как вы думаете, посол России в Вашингтоне Антонов лгал, когда он за 3 дня до российского вторжения в Украину в интервью американскому телевидению на голубом глазу утверждал, что Россия не нападет на Украину, что у России нет таких планов?
Верить русским дипломатам сейчас, я думаю, нельзя. Когда я учился, нас учили, что дипломат всегда должен говорить правду, потому что он говорит за свою страну. И дипломат никогда не должен врать. Он может уходить там от неудобных вопросов, как-то переводить тему, если ему не хочется как-то отвечать. В случае Антонова и других дипломатов, и Лавров то же самое же опровергал, да, все эти заявления. Я считаю, опять же, это мое мнение, насколько я это понимаю, что они не знали. Я думаю, до больших медицинских начальников это, если и было доведено, то буквально там за считанные часы до начала. Поэтому я думаю, у Антонова были четкие указания опровергать все эти измышления.
Мы вернемся к разговору с дипломатом Борисом Бондаревым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Как МИД стал соучастником войны Кремля? Мой сегодняшний собеседник – бывший российский дипломат Борис Бондарев, ушедший в отставку с поста советника представительства России при Женевском отделении ООН в знак протеста против российского вторжения в Украину. Ну, одно дело опровергать, а другое дело в роли первого ученика выступить со лживыми утверждениями в одной из самых популярных американских телепрограмм. Говоря о Лаврове, репутация у него, как известно, на Западе невысокая. Еще в 2015 году его освистали на конференции в Мюнхене, где он оправдывал аннексию Крыма. Как вы считаете, можно его винить за ложные представления в Кремле об Украине и возможной реакции на российское вторжение за рубежом?
Я, конечно, не стал бы винить Лаврова во всех бедах и грехах, потому что он, хотя и высокопоставленный, но один из многих функционеров путинского режима, безусловно. И причем, по моим наблюдениям, далеко не самый авторитетный для Путина. Раз Лавров остался на протяжении 18 лет, значит, его это все устраивает. И он отказался от всякого своего мнения и позиции в пользу полного восприятия позиции Путина. Лавров компрометирует российскую дипломатию и вообще российскую внешнюю политику уже не первый год. И его назначенцы, такие как Мария Захарова, которая, надо сказать, в мою бытность еще работает в Москве, в МИДе, она постоянно вызывала просто какой-то, знаете, стыд у многих моих коллег, в том числе и довольно заслуженных дипломатов уже предыдущих поколений. И недоумение, почему ее все держат на этом посту, хотя она постоянно делала, мягко говоря, ляпы. Что там Лавров с Израилем совсем недавно вот поссорился, он сказал там, что про еврейские корни Гитлера, и Путину снова пришлось извиняться. Но это странно. Звучит, почему, если тебе приходится извиняться за своего министра, почему ты его еще держишь? Ну, потому что с ним легко и приятно.
Борис, вы пишете, что, занимаясь в российской миссии при ООН вопросами экспортного контроля товаров двойного назначения, вы представляли, сколь печально положение российской военной промышленности. Вы понимали, что российская армия слабее, чем выглядит, так скажем, на бумаге. Но эта информация не доходила до Кремля.
Экспортный контроль – это контроль за экспортом и импортом, перемещением через границы государств товаров, технологий двойного назначения, то есть те, которые могут использоваться как в военной, так и в гражданской сфере. И когда ты этим занимаешься, ты, естественно, занимаешься и общаешься с экспертами, с представителями разных ведомств. Члены Астанбуля, например, Министерство промышленности и торговли, Роскосмос и так далее. То есть люди, которые непосредственно занимаются вот этими всеми делами, технари. С ними общаешься, и из этого общения, из наших даже указаний, чего мы должны были добиваться на разных мероприятиях, становилось, в общем-то, понятно, очевидно, что очень многое у нас зависит от импорта. Готовой продукции, от импорта компонентов из стран Запада, скажем так. Тут можно говорить что угодно, это электроника. Например, радиационно стойкая электроника – это большая проблема для нас до сих пор, потому что вот вся космическая техника работает на этой радиационно стойкой электронике. Там повышена радиация. Радиационно стойкую электронику у нас очень плохо умеет производить. То есть ее в массе своей импортировали до 2014 года из Европы. Разные какие-нибудь лазерные устройства или там компоненты для них. Даже вещества, например, для ткани, для каких-то отдельных аэростатов или прочих. Это навигационная техника. У России так было всегда проблемы с высокоточным вооружением. Ракетами, бомбами и так далее. И мы видим сейчас на Украине, что с точностью очень плохо. Тоже одно из следствий того, что был перекрыт такой большой поток вот поставок этой самой электроники. Те же датчики, там, тепловизоры, например, авиационная электроника, авионика, в которой мы сотрудничали с тем же Израилем, с Францией, например, тоже все это резко сократилось. Огромные перечни товаров, которые действительно мы возили. И когда я это вот увидел, и когда начали санкции 2014 года действовать, и Россия начала искать обходные пути, мне стало понятно, что, в общем-то, как можно, грубо говоря, идти воевать с тем же Западом, о чем уже тогда как бы шел такой подспудный разговор, если вы обеспечиваете свою безопасность, покупая критически важные для вас материалы и продукцию на том же самом Западе. То есть это было странно.
Исходя из вашего опыта, как можно эффективно действовать в отношении государства, представителям которого невозможно верить, руководство которого лжет вам в глаза, на что, кстати, жаловался экс-премьер-министр Канады, в отношении государства, которое воспринимает ваши действия в ложном свете?
Во-первых, не отождествлять Россию и Путина. Путин отождествляет себя с Россией и выступает всегда от имени России. И когда он говорит, что Россия является то-то, или это противоречит интересам России, надо четко понимать, что это противоречит интересам Путина. Или угрожает интересам Путина. Например, я вот убежден, и все мои коллеги, друзья, с кем мы разговаривали, убеждены, что расширение НАТО никакой угрозы России не несло и не несет. Но Путин убежден, что это несет угрозу, прежде всего, его режиму, да, поскольку он уверен, что любой протест против его режима был инспирирован в той или иной форме Западом, США и другими странами НАТО. Соответственно, чем ближе, естественно, НАТО и чем сильнее НАТО становится, тем больше угрозы для Путина лично возникает в его воображении. Как вести себя с Россией, с путинской Россией? Ну, наверное, делать не то, чего ожидает Путин. Как мы видим, Путин сейчас активно задействует инструменты шантажа. Энергетического шантажа, зернового шантажа, ядерного шантажа. Рассказы про грязную бомбу сегодняшние на Украине – это тоже какая-то такая история, что кто-то говорит, что вот, возможно, русские тем самым пытаются такую дымовую завесу сделать насчет использования собственного уже ядерного тактического оружия на Украине. Я считаю, что надо отвечать на все эти угрозы жестко из позиции силы. Потому что сила Запада, военная, экономическая, любая другая, она на порядок превосходит силу Путина.
Борис, вы убедительно рассказываете в своей статье о том, как большинство ваших бывших коллег по МИДу с энтузиазмом встретили вторжение в Украину. Можно ли их привести в чувство? Как?
Привести в чувство их нужно возвратом в реальность. Возврат в реальность – это разрушение всех их планов, в первую очередь поражение российских войск на Украине. Вот когда российские свежие мобилизованные силы, которые плохо снабжены, обладают непонятной мотивацией и плохо, я думаю, представляют вообще, во что они ввязались, когда они побегут оттуда, как это было там, в 17 году, недовольные войска, вот это будет такой возврат в чувство. И тогда, я думаю, как раз Путин обнаружит себя в такой ситуации, что ему придется как-то объяснять, как это так. Он начал такую маленькую победоносную войну, а она превратилась в такое позорное масштабное поражение. Вот. Тут уже, я надеюсь, начнутся серьезные внутренние изменения в России. Военное поражение – это, пожалуй, сейчас единственное, что может привести к падению путинского режима.
А как вы относитесь к предупреждениям о том, что это может заставить Путина нажать на ядерную кнопку?
Я думаю, что нужно ему дать понять четко, что никаких ядерных угроз быть не должно. Сейчас можно принять резолюцию на Ассамблее ООН, которая будет адресована именно угрозам применения ядерного оружия на Украине. И там, в общем, все государства могут написать, что в случае применения ядерного оружия т.т., они все принимают самые жесткие меры против страны, которая это дело использует, объявляют ей полную блокаду, признают это военным преступлением, руководство признают военным преступниками, этим могут заниматься уже специалисты. Я думаю, что такой проект резолюции примерно будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи, мало какая страна сможет проголосовать против. Это мог быть такой сигнал практически всего международного сообщества Путину, что вот люди настроены серьезно. И все его угрозы воспринимают серьезно, но не так, как он надеется. Они не готовы сразу поднимать лапки и делать все, что он хочет. Если вы начнете уступать шантажисту, он этим увлечется и будет дальше отстреливать. Поэтому надо остановить его сразу, до того, как он войдет во вкус.
На ваш взгляд, реалистично ли предложение лишить Москву членства в Совете Безопасности в ООН? Ведь ее право вето является сейчас основным препятствием для любых серьезных санкций ООН в отношении России. Помимо этого, это ее любимая пропагандистская площадка. Несколько дней назад, например, посол Небензи объявил, что он не намерен слушать злобные тирады представителей украинского режима и ушел с заседания.
Безусловно, то, что Россия сейчас постоянный член Совбеза ООН, это большой плюс, поскольку Совбез так и не смог принять никакого решения. Если бы ее России там не было, уже давно была принята резолюция о гуманитарном ООНовском контингенте на Украине, все что угодно. Как-то было, например, во время Корейской войны, когда Россия бойкотировала заседание Совбеза, что позволило, собственно, отправить тогда американские войска под эгидой ООН. Вообще, сам вопрос вот этого изгнания России, я склонен согласиться, что, наверное, да, то если Россия будет лишена этого места, это было бы, наверное, справедливо. И вообще было бы полезно, потому что, скажем так, ядерное оружие и место в Совете Безопасности ООН – это, пожалуй, те две вещи, которые действительно делают Россию великой державой. В международно-правовом смысле. Потому что во всем остальном у нас слабо развитая вообще, на самом деле, страна, по большому счету. И, конечно, никаким величием тут и не пахнет. Поэтому, если Россию лишат этого, она лишится каким-то образом этого места, это будет полезно в плане вот освобождения массового сознания от этих фантазий о величии таком имперском. Как это сделать? Я думаю, что сейчас, на самом деле, это не приоритет. Это не приоритет, потому что выгнать Россию, допустим, как-то смогут, но сразу же возникнет вопрос, а кто займет вакансию? И желающих-то много. И вот этот вот вопрос, он может просто полностью развалить вообще ООН, парализовать ее. Но я абсолютно убежден, что после того, как война закончится на Украине, я думаю, реформа ООН – это будет одним из главных вообще вопросов международной повестки дня, потому что дальше затягивать уже нельзя. Надо ее делать как-то более соответствующей реалии. По вашему вопросу, да, про то, что делать с российскими дипломатами, ну что делать? Все-таки это как-никак какой-то канал связи все-таки, и, наверное, каких-то дипломатов, наверное, стоит оставить. Причем у меня такое впечатление, что тот же Небензи, например, когда он уходит от микрофона и встречается в кулуарах с какими-то там, с американскими дипломатами, он им говорит, ну, вы понимаете, это же моя работа такое говорить, я же на самом деле все же понимаю, вы не думаете, я же не такой совсем.
Борис Бондарев, с вашей точки зрения, можно сказать, что руководство российского МИДа причастно, если не к военному преступлению, то к развязыванию незаконной войны против Украины?
Я надеюсь, что мы с вами увидим суд и трибунал какой-нибудь над всеми причастными к этой войне людьми, и там будут даны юридически оправданные оценки. Но, безусловно, роль МИДа, Лаврова и вообще МИДа в создании такой вот внешней политики и в формировании такой нездоровой картины мира у руководства, она, конечно, есть, безусловно. И то, что МИД сейчас во все горло оправдывает эту войну, да, придумывает, разносит все эти какие-то глупости про биологические лаборатории там, на Украине и так далее по всему миру, это, конечно, безусловно, это ну, соучастие, да. Это соучастие в войне. Я не могу сказать, что это соучастие именно в военных преступлениях, но это соучастие, в принципе, в этой войне, которая сама по себе, на мой взгляд, она преступна.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Как МИД стал соучастником войны Кремля. Моим сегодняшним собеседником был бывший российский дипломат Борис Бондарев, ушедший в отставку с поста советника представительства России при Женевском отделении ООН в знак протеста против российского вторжения в Украину. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на YouTube, TuneIn. Загружайте подкаст на всех доступных вам платформах подкастов. Пишите, комментируйте в соцсетях и на сайте. Всего доброго.
Это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.